слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Я називаюся Ян Максимюк, а на сув'язі з нами Сергій Буткін. Привітання, Сергій.
Да, привітання, Ян.
Сергій Буткін – минулий ініціатор і менеджер шматликих культурних проєктів у програмі Білорусі, створальним серед іншого відомого аматором музики інтернет-порталу Тузін Гітов. А з нікого часу Сергій пробиває за межами Білорусі, де організував фонд культурної солідарності для потерпілих від політичного переслідку діячів і творців культури. А тепер, як ми недавно довідалися, фонд культурної солідарності перетворився у Раду білоруської культури. Ну і про це перетворення ми хочемо з ним поговорити. Сергій, коли ми говорили з вами у лютому, ви казали, що ви один з керівників фонду культурної солідарності. Ну а тепер, як я розумію, ви одноособний керівник Ради білоруської культури, так?
Ну тут тяжко наугад розважати про неке от керівництво, бо я не призвичався до цього, я ніколи не працював в принципі у ніяких установах і структурах, да, і працівна книжка у мене просто лежала там, я не ведаю навіть, де я зараз, так, поэтому мені тяжко тут заявити, що я керівник, там нічого, бо це від початку структура була з ніякою горизонтальною такою сувязью, тому що у мене слово вертикаль, як би, у дочиненні до структури керування, ну не, как бы, засмучає слово само по собі. Поэтому так сталося просто, що я узяв відказність і був готовий до цього на початку самої діяльності, бо треба було відбудувати діяльність цієї структури, щоб допомогти людям, так? На початку стояла така мета – хутка допомога людям зі сфери культури. Тому що, коли ми пригадаємо осінь, там відбувалися жудасні речі, вони протягувалися відбуватися, але тоді помір і хуткість якби, репресії вона зашкалювала.
І потім... Так, а навіщо треба було переназивати фонд культурної солідарності? Попередня назва, як на мій густ, так само була неблагая.
Так, так. Ну і ось я протягнув просто логіку виказання, як ви зрозуміли мою. І коли ця структура стала обростати людьми, тому що спочатку це був я один, а тепер у нас на даний момент коля 25-27 чоловік задіяно у праці організації, то натурально треба було відбудувати зони відказності, і хто куди біжить, так? Тому довелося там поділити це, але б я не сказав все ж таки, що я одноособний там керівник. Тому що я завжди раюся, і є Олександр Чаховський, виконавчий директор, наприклад, є Миколай Халезін, який відказує за конкретну тему, це якраз реформи, да? Наладжування процесу обміркування реформи, коли бути докладним. І ще шмат людей, які не публічно діяють, бо вони знаходяться у Білорусі, ми не емігрантська структура, як може податися якби, на перший погляд. І коли вже стало зрозуміло, що це усерйозно надовго, у тим плані, що ми не тільки реагуємо на репресії, так? Ми не тільки збираємо гроші і розмірковуємо їх тим, кому потрібно. Але ми так само, в принципі, лобіруємо там культурну повістку у європейських структурах. Ми, в принципі, беремо на себе відказність за обміркування ніяких питань, дотичних розвиття культури на ніяких зустрічах міжнародного узроўню. Наприклад, було посідження міністрів культури країн Сходнього партнерства, де Білорусь представляла наша організація. Тому що натурально, що організація, яка працює і у Білорусі, і здається Міністерство культури, ну, вона крайне сумнівна в плані авторитетності і розуміння процесів, так, об'єкту. Тому діяльність ось так ніяк завірувала. Потім з'явилася ідея подумати, що буде далі з нашої сфери, при тим, коли прийде нова влада. Тому з'явилася потреба ось у менеджерських наших функціях, з якими ми справлялися у різних своїх проєктах, а тепер ми працюємо от зі всієї сфери. Так. І тому надладити треба цей процес тепер. Це колосальні ніякі міжнародні компанії, напевно, саме гучне з їх, зв'язане з БТ, Європейським навчальним союзом і Євробаченням. І коли так збоку, там, чи зверху подається, що Што тут все само собой отбылося, то гэта не так, гэта вялікая праца десяткаў людзей, да якой былі падлучаны і медзя, і эксперты, і еўрадэпутаты, і розныя структуры еўрапейскія, там это, ну, это дарагога каштуе. Ну і карацей, гэта ўсё стала нагадваць ўсё ж такі некую іншую арганізацыю будучы, так, якая бы мела сэнс і мела бы актуальнасці ў новай Беларусі. І таму мы зразумелі, што назва Беларуская рада культуры, там, типа па-ангельску, там Беларусь Council for Culture, ці па-руску Беларускі савет па культуры, хаця савет можна рада казаць і па-руску, то яна больш зразумелая, па-першае, людзям, так, які працуюць у гэтай сферы. По-другое, больш зразумела нашим партнерам, яких постоянно треба шукати в плані обміну інформації, в плані пошуку ніяких сродків, у тим ліку на розвиття сферу, у тим ліку на підтримку культурних діячів. Тому ця назва просто спрощає, да, комунікацію в процесі наших обміркувань, тому що, в принципі, на... Ну, по ширости я не сустрел ни одного человека, який би вимовил ось нашу эту назву «Белорусский фонд культурной солидарности» одразу и без помылок, не поблытавши ни слова и ни все остальное. Это так само имиджево важно, потому что четыре слова все ж таки для назвы, ну, довольно грубо.
Сергей, кто с вами працює в Раде? Кого мы можем назвать, не боючися, ну, что, так бы мовить, его подставим?
Ну, мы вырешили, что, покуль публично мы называем трех человек, акрамя мяне, гэта Александр Чаховскі, вядомы у даваенны час, а я не ведаю, дарэвалюцыйны, мірны час, вядомы прадусар класічнай опернай музыкі, тэатральны прадусар, які працаваў з опернымі спевакамі. Ён прадусар Маргарыты Лёчук, хаця бы там, каб было зразумела, так. Гэта Мікалай Халезін, якого, я думаю, все ведаюць, што цікавіцца, в прынцыпе, падзеямі ў Беларусі. Арт-директор Свободного театра, який на нашу пропанову долучився, сказав, що щасливо вернутися у сферу, тому що вона пошлим часом займається політичними питаннями доволі активно. Гэта три чоловіки, хоча, от я, як я кажу, структура налічує 25-27 чоловік, у принципі, які задійничені у нашій праці, плюс у нас є борт, да, рада, яка обмірковує питання, у її 10-12 чоловік додатково, які ось визначають некі керунки дійності і бягучі питання на обміркування. Тому, ну, можу сказати, що більшість активних людей у Білорусі і поза її, які болять за Білорусь у сфері культури, ми об'єднали.
У вас є некий офіс чи поки тільки віртуальний адрес?
Ведаєте, ну, на це питання завжди відказую, у мене нема дома, так, і нема там бази. Тому що за от ад моманта, коли я прийняв рішення застатися, каб адбудаваць гэтую працу і не вертацца ў Мінск, по дарозі на Мінск з Варшавы, я змяніў 17 локацій за 9 місяців. Тепер я знаходжуся ў Таліне, у дадзены момант, але дзе я буду знаходзіцца там завтра, паслязаўтра, я сам не ведаю. Зараз мы вось ладзім творчую резідэнцыю ў адной з краінаў. Хочем прийняти там покуль 10 чоловік творців, які пройшли там про репресії, які потрібно просто видихнути, да, на некий час, а потім вернутися на родину, в Білорусь. І коли все добре, будемо поширати цей керунок діяльності. Тому цілком можливо, що я опинився в некій іншій країні, і це буде ось так. До перемоги, видать, ось такі ціла рухи. Тому що натурально, що я не можу ніде сісти. Бо адзінае месца, дзе я бачу сябе, гэта Беларусь.
Так, калі мы гаворым менавіта пра рэпрэсаваных дзеячоў і творцаў па беларускай культуры ў наш час, ну, якім патрэбная дапамога і салідарнасць вашай арганізацыі, то пра які лік ідзе гаворка? Паводле вашай ацэнкі, колькі такіх людзей у Беларусі ці паза Беларусю цяпер?
Вы маеце на ўвазе тыя людзі, якія нейкім чынам
так, як я не
кінець працю
за свою політичну позицію у сфері культури, ці, скажем, не можуть ожиттявляти свою діяльність.
Я зараз тоді зазірну у нас цей список, який постійно обновляється. Ну, бачите, проблема у чим? По-перше, не усі випадки відомі нам публічно, тому що ми користуємося власною інформацією, глядим якби по своїх каналах і повідомлення ніяких СМІ. Ось на сьогодні у нас зафіксовано. Тобто ми користуємося відкритими криницями і своєю інформацією. І я думаю, що це зовсім не та лічба, яка відповідає речаїсності. На сьогодні там близько 600 чоловік там, у нашій базі репресованих. І шмат хто просить не повідомляти. Шмат хто просить, якби, ну, не каже про це. Да? Тобто у нас є ситуації, коли ми цілком випадково дізнавалися, що чоловік там місяць тому 15 суток просидів, так? Нікому про це не сказав. І шмат просто ситуацій, де вони не опублічені. Тому це лічба досить умовна, коли 600 чоловік після 9 жнівня, звільнених, арештованих, там, ну і різні види там, тиску, які зазнали. З гетих людей, ну, ми спробували зв'язатися практично з усіми, зв'язалися, кого знайшли з гетого спису, і плюс ті, які самі до нас звернулися, з тих людей ми підтримали ніяким чином більше за 600 чоловік. Ну, тут тяжко підлічити, бо там були і гурти, і колективи, і супольності, і так далі. Тобто у ситуації кейсів, да, ось менавіта тих випадків, по яких була оказана чи творча підтримка, чи психологічна, там, фінансова, консультаційна, нешта ми б там допомогли з виїздом і так далі, то гэта, я думаю, лічба буде 278, апошня актуальна лічба кейсів. Тобто один кейс равняється одному чоловіку або цілому колективу людей. Тобто тут умовність лічби така.
Так. Я б тепер попросив вас, і можете сказати про некі конкретні проєкти, програми чи кампанії, в яких Рада білоруської культури буде удзельнічаць і реалізаваць у бліжэйшы час. Што гэта такое будзе?
Ну, у нас жыццё віруе кожны дзень. У мене, в принципі, адчуванне вось гэтага з аднаго боку аднаго дня з таго моманту, калі вырашыў часова застацца паза Беларусю, што гэта адзін камандзіровачны дзень для мяне. Так? З іншага боку, адзін працоўны дзень змяшчаю сябе, ну, магчыма, тыдзень, да? Потому што канцэнтрацыя падзеяў якбы, і праца такая, што падаецца, мы настолькі хутка бяжым, таму, ну, от, там, реалізаваных там больш за 30 власных праектаў, так ці інакш, там, звязаных, да, з нашымі магчымасцямі. Гэта лічба таксама ўражвае, таму што я думаў, што я працую ў шалёным тэмпе ў Мінску, калі браў на сябе там 3-4 праекты на год, да. А тут за 9 месяцев фактично 30 проектов выросло, которые там будут жить сами по себе. С того, что уже можно анонсовать докладно, мы запустим очень важный протяг проекту «Артисты перемоги» в выгляде медийного проекта, который будет в себе уявлять конкретные истории конкретных особ, которые уписались вот в эту тему, да, подтримки, допомоги, не побоялись выступить, выйти, сказать, не промолчать и так далее. И надзвичай важная идея, якая вот метамита сегодня будет озвучена, литерально про полгодины, вот как мы размовляем, мы инициируем проведение Международного тыдня белорусской культуры. Это день, якого не было и який варто было, видать, заснаваць, і ми сподіваємося, що гэта стане традыцыяй. Калі як у Беларусі, так і па ўсім свеце, мы можам казаць пра нашы культурныя здабыткі, мы можам падымаць нашы сцягі, мы можам ладзіць канцэрты, выставы, розныя імпрэзы, мы павінны гаварыць пра тых людзей, які пацярпелі, які зараз сядзяць у турмах, у тым ліку. Са сферы культуры на сёння, калі не памыляюся, 37 чалавек звязаных з культурай, з'яўляюцца палітвязнямі. І гэту ідэю падтрымалі дэмакратычныя сілы. Святлана Ціхановская сёння зробіць зварот з гэтай нагоды, таксама свой зварот. Павел Латушка рыхтуе. Таму я спадзяюся, што гэта будзе падзея для ўсіх беларусаў, і ў будучыні яна трапіць у афіцыйны календар святаў. Як Дзень культуры Швецыі, напрыклад, Дзень культуры Японіі, да, які там з'яўляецца дзяржаўным святам. І калі мы шукалі гэтую дату, таму што, ну, хацелася некую кропку знайсці, ад якой можна адштурхоўвацца, то мы вось яе, я думаю, знайшлі гэта ідэальнае сутыкненне некалькі падзеяў. Гэта 7 ліпеня, калі нарадзіліся Янка Купала, Марк Шагал, па некаторых звестках, бо там 6-7, як бы ёсць варыянты, Ян Чачот, таксама па новым стылі, ну і па новым стылі Купалі адзначаецца 6-7 беларусамі. Таму вось гэта ўсё, Купала, Чачот, Шагал, Купалі, дае нам нагоду гэта распаўсюдзіць у прынцыпе на ўсю культуру і прапаноўваць там ускладаць кветкі да магілаў, помнікаў нацыянальных герояў там у Беларусі і па-за межамі, узгадаваць нашы песні, спяваць там. Ну, ўсё, што заўгодна. У нас у спісе актыўнасцяў, калі мы рабілі мазгавы штурм, было парадку 60 ідэй, як можна адзначыць. І паколькі гэта не змяшчаецца ў дзень, то мы вырашылі абвесціць тыдзень, да, з 5 па 11 ліпеня. І кожны абірае там, у які дзень і што ён можа зрабіць. Таксама хочам ініцыяваць там флэшмобы паэтычныя, нейкі падзеі, які можна падтрымаць віртуальна, падзеі, які можна паўдзельнічаць рэальна, і я спадзяюся, яны бяспечныя, у бяспечным фармаце будуць для людзей, які ў Беларусі. Далучацца да адзначэння дня народзіну Купалы, які там будуць праводзіць, я думаю, што і музеі, звязаныя з Купалам па Беларусі. Карацей, безліч ідэяў, і тут мы спадзяемся ўжо на водгук і на актыўнасць тых беларусаў, які культура важна, а калі яны завуць беларусамі, то значыць культура для іх важна. Сыходзім з гэтага.
Сергей, цяпер я б хацеў вам паставіць пытанне больш агульнага пляну. У сваім маніфесце, калі можна так сказаць, стварэння рады, вы заявілі, што Беларусі патрэбна новая культурная палітыка ад новых культурных менеджэраў. Што вы разумееце пад новай культурнай палітыкай? Ну і, можа, некалькі слоў пра тых новых культурных менеджэраў.
Тут бачыце, мы не сыходзілі ад пачатку з таго, што мы такія разумнікі, і паколькі мы ўсё бачылі і чулі, і там па 20 год, а хто і болей працуем у гэтай сферы, што мы можам прапанаваць і навязаць нашы бачанні. Так? Была такая засцярога, калі ты бярэш адказнасць на сябе за нешта, то ты хочаш як бы выказацца. Я ад сябе тут выказацца хачу, але ў межах дыскусіі абмеркавання. Я не хачу навязаць сваю там карціну бачання да свету. Я хачу наладзіць працэс абмеркавання разам з Мікалаем Халезіным, нашай камандай, дзе выказаліся бы ўсе тыя, каму баліць да, за гэту тэму. Поэтому у нас распрацаваная мапа рэформаў, дарожная карта, па якой мы рухаемся. І зараз мы на этапе там анкетавання, да, і збору інфармацыі пра тых людзей з розных сфераў культуры, кіно, літаратура, там выяўленчае мастацтва і так далей, якія гатовы размаўляць, прапаноўваць, дыскутаваць. То бок для мяне гэта выглядае як працэс, які мы наладжваем. Мы тут менеджэры, да. Власна, пакуль мы, я спадзяюся, што сістэма вось гэтага арт-менеджменту, яна таксама будзе адбудавана, таму што, на жаль, усе мы самавукі, да, у гэтай сферы. Арт-менеджменту ў Беларусі не вучаць, школы такой няма. У інстытуце культуры я не ведаю, там умоўныя нейкі, напэўна, ёсць курсы, але яны да рэальнасці дачынення не маюць. І таму мы хочам выйсці на тое, каб адбылася дыскусія, адбыліся размовы в працоўных групах па тэмах, каб у гэтых групах былі выпрацаваны нейкі канкрэтныя пункты, пра які можна казаць, і каб гэта потым злучылася ў адзін дакумент, які мы умоўна пакладзем на стол там кіраўніку новым, па якім, магчыма, мы будзем жыць далі ў гэтай сферы. Таму кожны з нас зацікаўлены ўзяць удзел у гэтым працэсе, у наладжванні яго, у абмеркаванні, у матывацыі, каб максімальна колькасць людзей актыўных выказаліся. Таму вось такім чынам. Таму пакуль я тут толькі адзін з удзельнікаў гэтай меркаванай дыскусіі, да якой мы зараз ідзем.
Ну, паколькі мы гаворым пра новую культурную палітыку, так я на заканчэнне не магу вам не паставіць пытання пра, так бы мовіць, старую культурную палітыку. Што вы скажаце пра тую культуру, ну, якая таксама называе сябе беларускай, але ажыццяўляецца за афіцыйным дазволам і падтрымкай ўлада ў Мінску? Людзі, якія працуюць у гэтай сферы, гэта хто? Вашы ворагі? Може, засекречені прихильники, ці абиякові вам?
Ну, ведаєте, тут якраз з чого і з'явилася гэта ідея паспрабаваць пагаварыць про новую культурную палітыку, як може выглядаць система кіравання культурой в новой державі. З той думки, што ну, была вялікая рызыка, да, калі от, зайсці там трошки ў будучыню, у тым, што система захаваецца, просто памяняюцца людзі. То бок умоўна, мы выганем з Мінкульту старых і кепскіх, так, і напоўнім гэты будынак маладымі там і хорошымі, і система запрацуе, да. То есть замест дрыгі паставім нейкага куратара іншага, які не будзе дапускаць там да дзяржаўных мерапрыемстваў там чырвона-зялёных умоўных, да, і будзе зводзіць рахункі там з гэтымі ўсімі апанентамі умоўным, так. Вось каб гэтага не было, уласна, і мусіць быць такая структура паміж творцамі і дзяржавай, так, якая бы гэтыя вуглы якраз згладжвала, якая бы лабіравала культуру як сферу, якую фінансаваць па астаткавым прынцыпе, так, як зараз бываецца, ну, просто дзіка. То есть, якая бы культура ўсё ж такі ўздымала і яе важнасць. Вяртаючыся да вашага пытання, ёсць розныя людзі, так, як у гэтай сферы з тых, хто застаўся ў дзяржаўнай сістэме кіравання. Кажу гэта дакладна, бо даводзілася ладзіць сустрэчы Святланы Ціханоўскай як з дзеячамі нашай незалежнай культуры. Просто каб такая азнаёмленчая была размова, каб кожны просто падзяліўся сваімі меркаваннямі, каб Святлана пазнаёмілася з гэтымі людзьмі. І была цікавая таксама сустрэча з тымі, хто працуе ў дзяржаўных установах культуры, і людзьмі лаяльнымі, так, да зменаў, якія іх чакаюць. І які таксама дзяліліся сваімі меркаваннямі, чаму яны там не падтрымалі, напрыклад, там тую забастоўку, да, там ультымат, чаму яны працягваюць працаваць, як яны бачаць змены са свайго боку. І гэта таксама была, ну, вельмі пазнавальная сустрэча, таму што ты разумееш тады матывацыю людзей. Спачатку ты можаш абурыцца, чаму вы там не падтрымліваеце, чаму вы не сыходзіце, чаму вы там едзеце, я не ведаю, там на свята адзінства ў Брянск там, да. Але пры гэтым, калі ты глыбей зазірнеш у чалавека, ты разумееш, што ў яго ёсць свая ўнутраная праграма, да? І свая дэманстрацыя нязгоды, якая выяўляецца тым ці іншым чынам. Не могуць аднолькава ўсе па шчылчку, асабліва ў нашай сферы, дзе людзі творчыя, амбітныя, якбы дзіўныя, да? Там у добрым сэнсе. Яны не будуць там шыхтавацца, да? Там і на нейкі заклік рабіць адно і тое ж. Таму гэта таксама трэба ўлічваць, і я думаю, што ў нас няма ворага. У нас ёсць проста людзі, якія пакуль вагаюцца, ёсць людзі разгубленыя. Ну, а колькасць адмарожаных на всю галаву, ну, як бы я бы вызначыў як у межах статыстычнай памылкі. То есть ёсць як бы зусім кепскія прыклады. Там тых людзей, якія адкрыта падтрымліваюць злачынства, гвалт і ўсё астатняе. Ну, яны настолькі незначны, і яны самі сябе пакаралі ўжо гэтым. Я думаю, што это само па сабе проста адваліцца. Мы нікога забараняць, таму што таксама досыць папулярнае пытанне, якое гучыць на наш бок. Што вы думаеце рабіць, да, от, з тымі, хто там выказаўся? Там, что вы сделаете с певицей Славой, которая поехала на Славянский базар? Вы запретите выступать в Новой Беларуси? Было такое питание, слушайте, мне вот абсолютно не хвалю вот, там, певица Слава, потому что, когда мы отбудуем систему таким чином, что люди будут сняты, принамсі, там, с информационного, это культурного поля русского поступово, да, то ну, люди просто не будут ведать, как и мы с вами, да, кто такая певица Слава. То есть это проблема просто отбудовы изнову же процессу. Как отбудовать процесс так, как певица Слава приехала, на ее никто не пришел. И все. То есть, ну, не треба подавать в прокуратуру там некие там потребования заборонить этот концерт группы, там, Бутырка, не веду. То есть, не, треба, ну, по мне думать створально и конструктивно в том плане, как это отбылось само собой, и люди сами заразумели, что, ну, группа Бутырка, это, ну, зашквар, да. Тому так бачу оптимистично все. Я сподіваюся, что мой оптимизм передастся іншим.
И я думаю, что на этом оптимистичном и конструктивном акценте сегодня мы можем и закончить. Нагадаю, на каналі «Свобода Преміум» з вами на сувязі були Ян Максимюк і Сергій Будкін, з якими говорили про мети і плани недавно створеної Ради білоруської культури. Усього вам доброго, залишайтеся в добрім здоров'ї і зі свободою. Дякую, Сергій.
Дякую вам, Ян.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У рэвалюцыйным 2020-м беларускія медыкі ўразілі нацыю сваім гераізмам і ахвярнасцю не толькі ў лекарнях і паліклініках, змагаючыся з эпідэміяй, але і на вуліцах і плошчах. Аднак, як самаадданыя патрыёты, многія беларускія лекары засталіся ў гісторыі і раней. Паўстанцы 1863 году былі розныя, векам, прафесіяй, характарам. Іх збліжала адно – непрыняцце расійскай улады, якая вырвала радзіму з еўрапейскай цывілізацыі. Ведаючы, на што ідуць, яны абнялі мацярок, сясцёр і каханых і ступілі насустрач лёсу. Тое паўстанне застанецца адным з нешматлікіх у гісторыі 19 стагоддзя прыкладаў, калі па сутнасці купка ўзброеных людзей, баронячы сваю чалавечую і нацыянальную годнасць, кінула выклік велізарнай імперыі. 3 еўрапейскія народы – беларусы, палякі і літоўцы – коштам жыццяў найлепшых сыноў – выказалі пратэст расійскаму абсалютызму і дэспатызму, засведчыўшы прыхільнасць да канстытуцыйнасці і дэмакратыі. Гэта сказана і пра яго, Целястына Ціхановскага. Выпускнік Маскоўскага універсітэту, ён працаваў лекарам у горадні, меў добрую рэпутацыю і шырокую практыку, сачыў за навінамі ў еўрапейскай медычнай навуцы. Але ў ягоных доктарскіх саквах часта ляжалі не толькі лекі да інструменты. Целясцін уваходзіў у гарадзенскую арганізацыю, створаную Кастусём Каліноўскім і Валерам Урублеўскім дзеля падрыхтоўкі паўстання. Калі яно пачалося, Ціхановскага прызначылі паўстанцкім грамадзянскім начальнікам горадні. У яго кампетэнцыі была вырбоўка людзей в аддзелы інсургентаў, а таксама забеспячэнне іх зброяй і рыштункам. У ліпені 1863 Целястына схапіла паліцыя. Заслугі доктара перад паўстаннем царскі суд ацэніў смяротным пакаранням, якое ў выніку подкупу урадоўцаў замянілі 20 гадамі катаргі. Хабарам, дарэчы, не грэбаваў генерал-губернатар Мураўёў-Вешальнік, якога ў цяперашніх падручніках па гісторыі Беларусі называюць выбітным дзяржаўным дзеячам. На катарзе Ціхановскі будаваў кругабайкальскі тракт, быў лекарам Александраўскага астрогу, маючы практыку яшчэ багацейшую, чым у горадні, сотні зняволеных і навакольных жыхароў. Уражаная ахвярнасцю вязня, які рабіў медычныя агляды ў кайданах, турэмная адміністрацыя намерылася раскаваць Ціхановскага. Ён 5 гадоў адмаўляўся, каб дзяліць з таварышамі усе пакуты. У Іркуцку на вуліцы Марата дагэтуль стаіць дом, дзе пасля вызвалення жыў славуты на цэлую Сібір доктар беларус, да якога ехалі нават чукоткі. Thank you. Упершыню, прыехаўшы да Ларысы Геніус у Зэльву, яе мужа Янку я ўжо не заспеў. Паэтка расказвала мне, што пасля Янкавай смерці штодня хадзіла на ягоную магілу паразмаўляць ці проста пабыць з ім сам-насам. Аднойчы адчула, што нічога там ужо няма. Адна халодная земля. І потым пераведвала клады адно ў дні, вызначаныя народнай традыцыяй. Але згадвала і на мужа падчас кожных маіх пагасцінаў. І таму задоўга да выхаду я з повідзі я ведаў пра Янку шмат. І пра яго навучанне на медычным факультэце Карлавага ўніверсітэту ў Празе. Рэкамендацыю на стыпендыю даваў, дарэчы, сам Браніслаў Тарашкевіч. Ведаў і пра шлюб Ларысы Янкі ў 1935 у Беларусі. Ведаў і пра шчаслівыя, а потым трывожныя гады, пражытыя ў чэшскай сталіцы. З гэтых аповедаў паўставала асоба неадназначная, супярэчлівая, але безумоўна вартая памяці не толькі сваякоў. Дзядзька Янка быў не проста мужам Ларысы Геніус, як некаму ўяўляецца. Гэта ён першы даў ёй беларускія кнігі, чытаў нарачоныя вершы Купалы, адкрываў ёй вочы на нашую гісторыю. Прайсці па жыцці побач з такой жанчынаю таксама было своеасаблівым подзвігам, на які здатны не кожны. Лариса Антоновна па-хрысціянску даравала мужу тое, што пры канцы вайны ён вырашыў застацца ў Празе, мяркуючы, што Чэхаславаччына і надалей будзе незалежнай дзяржавай і не выдасць іхнюю сям'ю саветам. Гэтая блуда каштавала Ларысі Янку прысудаў на 25 гадоў канцлягера кожнаму. Каштавала разлукі з малым сынам і нечалавечых здзекаў, асабліва пакутлівых для іх, людзей ўжо звыклых да еўрапейскіх жыццёвых стандартаў і свабодаў. Янка быў добрым лекарам, што маглі б засведчыць і ягоныя чэшскія пацыенты, і хворыя з Эльвінскай раённай бальніцы. Яе начальства прынізала былога гулагаўскага вязня, доўга не жадаючы прызнаваць замежнага янкавага дыплёму нейкага там Карлавага ўніверсітэту. Чыноўнікі ад медыцыны нязменна дзівіліся на партрэт Францыска Скарыны, што немаведама чаму аздабляў кабінет падазронага доктара. Калі Іван Петровіч цяжка захварэў, дабрадзеі пусцілі чутку, нібыта ён ужо сканаў, і ў дом Геніусаў пачалі прыходзіць людзі з жалобнымі вінкамі. Янка прыняў смерць на жончыных руках. Лариса Антоновна сама яго мыла і апранала в апошні шлях. Пахавалі са слязьмі, ціха, без усякіх палкіх прамоваў. Не ўсё было паміж намі добра, аднак нельга аб гэтым. Прынеслі мне па ім 33 рублі 75 капеек пенсіі. Скрушліва занатавала ва ўспамінах спадарня Ларыса. Борис Рагуля вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі, а пасля яе закрыцця мусіў давучвацца ў польскай. Успамінаючы створаную там дыскрымінацыйную атмасферу, Борис пазней пісаў: «У беларускай гімназіі я ведаў, што я беларус, а ў польскай адчуў сябе беларусам». За год да пачатку Другой Всесветнай вайны ён здаў экзамены на факультэт медыцыны Віленскага ўніверсітэту, але в абход закону юнака-патрыёта забралі ў польскае войска. Потым былі нямецкі палон і ўцёкі ў жніўні 1940-го на ўжо занятую Чырвонай арміі радзіму, дзе Бориса напаткалі арышт і смяротны прысуд. Ад яго выканання уратаваў толькі напад Нямеччыны на СССР. У восень 1943 году акупацыйныя ўлады прынялі пастанову пра стварэнне новага беларускага добраахвотніцкага фармавання Наваградскага коннага швадрону. Камандаваць ім прапанавалі выкладчыку Наваградскай настаўніцкай семінарыі Барысу Рагулю. Гітлераўцы не ведалі, што ён быў сярод заснавальнікаў беларускай незалежніцкай партыі, якая збіралася змагацца і з бальшавікамі, і з немцамі. Рагуля даў згоду, паставіўшы цвёрдую ўмову поўнай незалежнасці швадрону ад мясцовай нямецкай адміністрацыі. 25 сакавіка 1944 году кавалерысты Рагулі пад сваім штандарам з пагоні і гербам на ваградку прынялі прысягу на вернасць беларускаму народу. Швадрон удала дзейнічаў як супраць савецкіх, так і супраць польскіх партызанаў з арміі краёвай, што забівалі беларускіх актывістаў. Аўтар успамінаў пра байцоў Бариса Рагулі пісаў, што ў тых умовах беларускаму народу заставалася толькі вера ва ўласныя сілы. Гэта адзіны момант, які дамінаваў у наварацкім швадроне. Яго маладыя жаўнеры былі люстэркам народных пачуццяў. Пасля вайны здзейсніць яшчэ дзіцячую мару стаць лекарам Барысу Рагулю дапамог медычны факультэт Лювэнскага універсітэту ў Бельгіі. Живучи пазней у Канаді, ён став одним з найавторитетніших у країні онкологів. Однак приватна практика і наукові дослідження ніколи не заміналі йому працювати на білоруську справу. У згуртуванні білорусів Канади, у Раді БНР, у Комітеті допомоги дітям ахвярам Чорнобилю. Ми зустрілися з ним у середині 1990-х годів на з'їзді білорусів Північної Америки у Клівленді. Енергічний потиск моцної і чуйної руки медика, глибокий допитливий позірк, автограф на його книзі «Білоруське студентство на чужині». Уражені від розмови самі склалися у виснову. Гетому чоловіку можна довірити своє здоров'я. А повоювати під його командуванням я так само б погодився. Не просто назвати нікую іншу вучельню, яка дала б Білорусі, да й світу, стільки вибітних особов, як Віленська білоруська гімназія. Жахливою недоречністю виглядає те, що ми дагетуль не маємо присвяченої її книги. Там, у стародавніх базальянських мурах, починав свій шлях до науки і відомості Вітаўт Тумаш, який потім студіював медицину у Віленському університеті. З професії він був лікарем і одночасно з натури гуманістом. Написала про його в спомінах діячка нашої еміграції Раїса Жук-Гришкевич, яка студенткою споткалася з Тумашем на екскурсії у Віленському білоруському музеї ім'я Івана Луцкевича. Спадарня Раїса стверджає, що праз Вітаўтові руки пройшли всі західно-білоруські поетичні зборники Максима Танка. «Танк має здольності, а я – веды», – казав Тумаш. Ён же адредагаваў і першую праскую книгу ад родных нів Ларисы Генію. Беларуская энцыклапедыя паведамляе, што некалькі месяцаў у 1941 Тумаш быў бурмістрам Менску. Раіса Жук-Грышкевіч згадвае, што ў чэрвені таго году доктара Тумаша, які тады быў у Берліне, арыштавалі і прывезлі ў Менск з катагарычным пад пагрозаю зняволення загадам стварыць адміністрацыю гораду і не дапусціць там эпідэмію. Праз 4 месяцы ён здолеў адмовіцца ад пасады і з'ехаць. На эміграцыі Тумаш стаў адным з стваральнікаў і кіраўнікоў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Рэдагаваў ягонае выданне «Запісы» і газету «Беларус». Усесветную славу сярод беларусазнаўцаў прынеслі доктару Вітаўту Тумашу даследаванні жыцця і дзейнасці Францішка Скарыны. Аднак у БССР ягонае бліскучае – часам сенсацыйныя працы, якія друкаваліся пад псевданімам Сымон Брага, дзесяцігоддзямі вывучалі пераважна скарыназнаўцы з Камітэту дзярзбяспекі. Нават улявраныя служкі Кліо толькі рызыкоўнымі неафіцыйнымі шляхамі маглі атрымаць такія найцікавейшыя тумашавы публікацыі, як «Скарына ў Падуе» або «Кнігі Скарыны на захадзе Еўропы ў пару ягоную і сяння». Вянцом 40-гадовай працы стаўся выдадзены ў США найгрунтоўнейшы даведнік 5 стагоддзяў Скарыніаны, што налічвае больш за 2500 пазіцыяў і ёсць найкаштоўнейшым дапаможнікам для айчынных скарыназнаўцаў. Прэзентацыя кнігі адбывалася ў Нью-Йорку, калі аўтар ўжо змог атрымаць віншаванне з Беларусі. Пэўны час у паветры насілася так і не здзейснена ідэя надать тому же годность доктора гонорис кауза Полоцкого университету. Неяк у середине 1980-х увечеры у двери моей новополоцкой кватеры позвонил неведомый человек. Мяне и жонку тады спробовали притягнуть до криминальной отказности за, уявите себе, незаконные аборты у нашей кватеры. За гэтым стояли люди с органов, наделенные беспречно адметной фантазией. Нам присылали позвы из милиции, сбирали показания суседев. Одни суседи, до речи, отгукнулись страшным компроматом, мовляв, разговаривают на белорусском языке, ведут нелюдимый образ жизни. Зрозумела, что до незаконных абортов после гэтага заставался усяго крок. Урэшце справа, придуманная неким из моих кураторов, вядома рассыпалася, однако крыві нам попсывала у той час немало. Тому я отчинял дверы позднему гостю с настярогою, але одразу подкупила ягоная, крыху збянтэжаная, теплая усмешка. Прочитал вашу книгу, приехал в Витебску познайомиться с письменником. Письменник якраз тады уступил после первой книги у свой творчий союз и, звольнившись с працы, был у вольном и, треба сказать, голодноватом полете. На вечеру отшукалися одно хлеб и сало. Правда, до их счастливо додалася бутля свойского червоного вина, привезенного от закарпатских сябров. Сполучение тих ингредиентов выявилось на диво пленным. Мы с Михасем уже николи не губляли один одного с видовоку. Ён мел у сябровским коле мянушку доктор. Видать, не только с причиной медичной адукации и профессии, еще и тому, что разом с поплечниками имкнулся лековать хворобы громадства. Павлов стал одним из основальников Витебского клуба аматоров истории давнины Узгорья. Сябры клубу здолели вратовать от сучасных вандалов Покровскую церкву, иншие старосветские будинки исторического центру, працавали на обновлении костелу Святой Барбары. Михась был у авангарде борьбы супроть будовництва Витебской АЭС, коли удалось собрать десятки тысяч подписов незгодных и спынить выконание затверженной уже постановы Совмину СССР. Теперь это выглядая соправдным дивом. Павлов створал в Витебску первые суполки Белорусского народного фронта и керовал его областной филией, очельвал областное отделение правооборонного центра «Весна», одраджал греко-католическую парафию. Его ведали, как досвеченного краезнавца, автора и выдавца брошюру в серии «Таямницы Витебской истории». Мели поспех и выпусканные им планкетки с архитектурными помниками. Незадолго до сыходу Михась пережил мощный особистый стресс. У его на очах сгорела батьковская хата в родной вёсце. Рызыкуючи життем, он кинулся в полымя и вынес его старенькую мать. Сына он назвал гонар Богдановича Максимом, а дочку, як лиричную героиню поэта, Вероникой. Михась вельми чекал унуков, тому я сподевался убачить его на витебской презентации своей, створенной с мастаком Павлом Татарниковым, дитячей книги «Айчина. Малявничая история». У зале он так и не з'явился. На завтра я доведался, и красоты и хвилины Михась развитывался за Айчиной. Але «Вита бревис, патрия этерна». Життё короткое, Айчина вечная.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю на «Свободі преміум». З вами Ганна Соус і моя суразмовця Катерина Сницина, екс-капітан баскетбольної збірної Білорусі, підписантка ліста вольних спортсменів, одна з найбільш титулюваних баскетболісток Білорусі, яка після завершення сезону у турецькій команді вирішила не вертатися в Білорусі, часово переїхала у Вільню. Я бачу опошні дні по ваших постах у соціальних сітках, що у вас вельми шмат теплих таких цікавих зустріч у Вільні відбулося. Розкажіть, як приймалося рішення їхати у Вільню, чи поступали вам певні сигнали, погрози, попередження з родими?
Нет, угроз у меня не было, но я после сезона решила заехать в Вильнюс. У меня здесь родственники, у меня здесь друзья, и я решила, грубо говоря, после сезона, потому что сезон с ковидом, я никуда не ездила, я решила по дороге домой заехать сюда в Вильнюс на несколько недель. Но как раз в это время, как говорится, пришли за Тутбаем. И вот как-то после этого момента у меня были какие-то сомнения, ехать или не ехать. Но вот когда пришли за Тутбай, да, в офис Тутбай, как-то после этого мне очень много людей написало, что, может, не надо, не стоит. Я тогда сама задумалась, потому что я понимала, что, приехав в Минск, я не смогу вот это вот все делать. Я не смогу давать интервью, потому что, ну, придут, это точно. Я не смогу участвовать ни в каких акциях. Я не смогу рассказывать о проблемах, которые происходят в Беларуси. Не смогу делать все то, что на самом деле я сейчас вот делаю и вижу в этом какую-то свою миссию, какую-то часть вот этого вот всего общей вот этой борьбы. Поэтому я приняла решение не ехать домой, как бы это грустно ни звучало, и остаться здесь и делать все, что я могу именно отсюда.
Вы одна со знаковых фигур у объединения вольных спортовцев Беларуси. На чем вы думаете, уже сконцентрировались в Вильне этим летом? Как бачите свою роль? Вот вы уже начали про это говорить, может, больше подробно расскажите.
Здесь, во-первых, в Вильнюс приезжает очень много международных репортеров, то есть я уже дала несколько интервью международным СМИ. Также здесь находятся офисы «Страна для жизни», «Маланка». То есть очень много людей, которые хотят взять у меня интервью, я никому не отказываю. И как бы вот это я вижу в этом именно свою миссию, тем более здесь очень большая белорусская диаспора. Я с ребятами уже несколько раз пересекалась на акциях. Мы, когда арестовали Тутбай, мы выходили на акцию к посольству Беларуси, мы выходили на акции к офису Евросоюза требовать санкций. То есть проводили марафон свободы, мы запустили фонд спортивной солидарности, запустил марафон свободы, я собрала ребят, и у нас там человек 40, мы просто вот с удовольствием проехались по Вильнюсу. Это был благотворительный марафон, то есть там минимальный взнос 10 евро, как бы все поучаствовали не только физически, но и какие-то донаты. Все эти деньги идут на помощь семьям политзаключенных и репрессированных спортсменов. То есть вот такие вот какие-то маленькие акции, да, но я в них участвую, я принимаю в этом участие, я знакомлюсь с людьми, и в этом я вижу как бы такую свою миссию, да, я рассказываю миру, что происходит в нашей стране, с такой более какой-то спортивной, да, стороны, то есть как бы у меня люди спрашивают, что происходит в спорте и так далее. А с другой стороны, я поддерживаю людей, которые не только сейчас находятся в стране, но и здесь ли, да, белорусы, которые очень много месяцев на самом деле приехали сюда, 24/7 они просто долбят режим, каждый кто как может, их я тоже поддерживаю как-то морально, потому что все-таки это тяжело, это тяжело, когда ты не дома. Я это прочувствовала.
Паўласна, про спорт расскажите. Насколько поспеховым этот сезон для вас был? Какие спортовые меты ставите на наступный сезон, на наступные годы?
Сезон в Турции у меня получился вообще отлично. Я на самом деле думала, как такое происходит. То есть я большую часть времени, я головой, мыслями была в Беларуси, да, но как-то тело играло хорошо в баскетбол. Мы заняли 3-е место в чемпионате, то есть такие мы были такой темной лошадкой, неожиданно для всех, может быть, даже для самих себя. Так хорошо команда сыгралась, мы заняли 3-е место, и поэтому я в очень хороших отношениях с клубом, и мы решили подписать еще на один сезон контракт. И, ну, цели, знаете, когда ты в одном сезоне с командой завоевываешь 3-е место, уже хочется чуть-чуть выше, да. То есть цели самые высокие у этого клуба теперь.
Ну, вы теперь находитесь в Украине, где баскетбол национальный вид спорта, и вельми ганарацца литовцы своими досягнениями и ранее, и теперь. Есть у вас контакты с литовскими баскетболистками, баскетболистами? Есть полная солидарность, которую они выказывают вам и вашим коллегам?
Сейчас, когда я сюда приехала, на самом деле, я не знаю, как это происходит, у меня нет времени. Я, на самом деле, еще не писала. У меня здесь есть друзья, девчонки из национальной команды Литвы. Но у меня нет времени встречаться вот как бы вот так вот по дружбе, да, грубо говоря. Мне все время надо что-то делать. Я, тем более, еще начала тренироваться. Но девчонки очень много поддержали нас, когда арестовали Лену Левченко. Некоторые из них еще в августе выходили здесь, в Вильнюсе, на протесты вместе с белорусами в поддержку народа. То есть, как бы, я знаю, что они в курсе ситуации, и они нас поддержат. Просто, ну, как-то вот, ну, действительно, я тут уже месяц, у меня просто нет времени.
Я хотела попросить вас прокомментовать один из вчерашних дописов в социальных сетках про стан ситуации с баскетболом, жаночим баскетболом в Беларуси. Вот я цитую, вчера на пресс-конференции тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова сказала, что команда гуляет для саузиаторов. В той же час капитаном официально стала Юлия Рытикова. Она одиная со сборной подписала правовладный лист спартовцев, а одну из перспективных баскетболисток, Ксению Малашку, выключили со складу с причины травмы, ну, якую она назвала хлусней эту причину. Как бы вы характеризовали ситуацию в команде, ну и вот этот допис, как бы прокомментовали?
Ситуация в команде, вот могу комментировать только вот по такой вот информации, потому что я отстранилась, то есть я бы могла писать там девчонкам, спрашивать как, что, да, но мне самой не хочется этого делать, узнавать все вот эти вот внутренние подробности, все, что, в принципе, вы сейчас зачитали, это я тоже самое прочитала из соцсетей. Не знаю, Ксюша Малашка прокомментировала ситуацию, что у нее нету травмы, ее просто не взяли, да, то есть это, ну, это такая ситуация, да, там не сошлись с тренером характерами, я не знаю, что там произошло на самом деле. То, что Юля Рытикова стала капитаном, голосовали они или не голосовали, или она стала капитаном, потому что она подписала провластное письмо, я тоже не могу как бы на этот ответ ответить точно, вот. Но, знаете, когда... Я не знаю, почему, может быть, это было так раньше всегда, но мне вот сейчас очень каждый раз режу слух футболисты, хоккеисты сейчас в баскетбольной сборной, и все говорят, мы в первую очередь играем для болельщиков. Я не знаю, может быть, так же было это всегда, я просто как-то не обращала на это внимания, но мне кажется, именно сейчас вот эти вот... У людей, у большинства болельщиков, у них нет вообще интереса поддерживать национальные команды, потому что случились очень большие репрессии в спорте. Это задело практически каждый вид спорта. И именно вот эта вот фраза почему-то, вот национальная команда именно сейчас играет для болельщиков, я не знаю почему, но она мне очень режет ухо. И, ну, я не знаю, или это какой-то прописные какие-то истины новые, да, в спорте, что это надо упоминать на каждой пресс-конференции или что, но мне кажется...
Заузиаторы, я бы так сказала, многие за кратами находятся, многие вымушены были съехать, многие были звольнены, но
да, поэтому
я в той же ситуации,
что... Мне кажется, вот именно сейчас национальные команды играют не для болельщиков.
Вот Беларусь один за другим позбавляют права на проведение разных чемпионатов в разных видах спорта. Як репрессии, як вымушенный отъезд спартовцев, як тиск уплывают на белорусский спорт в огуле. Вот вы казали про то, что думками были у Беларуси, а вот у турецкой команды игралось вам добро, так? Ну, и так это во всех тех, кто теперь у Беларуси, так? И вот с вашего уражения, какие виды спорта наибольш потерпели?
Так трудно сказать, потому что, на самом деле, мне кажется, практически в каждом виде спорта случились какие-то репрессии. Да, может быть, где-то репрессии случились с более титулованными спортсменами. Это у нас на слуху. Где-то, в каких-то видах спорта мы, может быть, даже это можем не знать. То есть это могут быть какие-то детские тренера и так далее. То есть, мне кажется, что спорт пострадал в общем, как и, в принципе, вот все сферы, да, жизни, там, медики, учителя, мне кажется, пострадали все в общем, и вот, ну, как бы выделять один спорт я просто не могу, потому что, ну, как бы это так. Ну, вы сами видите, это все сводится, опять же, к болельщикам, что люди не могут, люди не болеют теперь за национальные команды, они не болеют за тех, кто их не поддержал, и это, в принципе, нормально.
Як вы лічыце, от спартоўцы, які падпісалі гэты ліст свабодных спартоўцаў, які цяпер у Беларусі, ці яны ў бяспецы, ці ёсць у іх, ну, бяспека, ці ёсць магчымасць у іх займацца любімай справай, працаваць, трэніравацца, выступаць?
Я думаю, сейчас вообще никто не в безопасности в стране, то есть могут прийти, могут просто постучать в дверь или выломать эту дверь и войти в квартиру. Вот сегодня только вышел Дмитрий Руто, да, которому вменяют бело-красно-белый шарф в его машине, причем это шарф Федерации футбола, да? Ну, то есть ты никогда не знаешь. Конечно, очень много людей, спортсменов, которые попали под репрессии, они не могут сейчас тренироваться, им закрыли доступ, или им там говорят, что там вы не можете, вот Светлана Куделич, да, наша бегуня, ей сказали, что она не может больше приходить тренироваться. Человек, я не знаю, практически 20 лет здоровья, своего времени отдал национальной команде, представляла ее на всех мировых соревнованиях, да, представляла, медали получала, представляла очень достойно, и ей просто говорят, ты не приходи сюда, грубо говоря.
Недавно у Празе, где я знаходжуся, была Светлана Тихановская, была вельми насыщенная программа встречи на наивысшем уровне, и великая частка это были встречи с белорусами, которые живут в Чехии. И я на своем боче бачила, как тепло люди до ее ставятся, и бачила, який вот живой контакт у яе з людьми. И вы недавно встретились, познакомились со Светланой Тихановской, и расскажите про гэтую сустрэчу, что вас найбольш уразило, что вас здзівіла, что самое галоўнае вы могли про яе сказаць?
Я скажу так, что для, как бы, понимаете, я спортсменка, да, у меня там 10-летний, 15-летний стаж выступления не только за национальную команду, но и в разных чемпионатах. То есть я играла в финальные игры там при 10 тысяч болельщиков в зале, которые орали, и ты не могла слышать даже вот по соперницу или там свою по команде подругу. И вот это меня настолько не выбивало из ситуации, как то, что я подошла к Светлане, и я просто, я не знала, что мне сказать. То есть я сказала, и она предложила обняться, я, конечно же, просто, я ее обняла, вот так вот схватила, обнимала, я ее поблагодарила. Но, знаете, такое чувство было, что как будто мы знакомы 100 лет. Вот я просто, то есть я, она меня и представили. Она сказала, это же Катя Сныцина, просто пошла меня обнимать. И я такая, Светлана, здравствуйте. Вот, то есть, а потом, ну, меня так отпустило, да, то есть я могу играть в финалы спокойно, но вот поговорить со Светланой меня там чуть заклинило. Потом я там что-то ей рассказала, потому что когда мне сказали, ну, ты приглашена на выставку, потому что ты твой там портрет висит и так далее. Я говорю, окей, что одеть? Ну, там что-нибудь, пиджак. Я говорю, ладно, я приду в джинсах, ну, там черный джинсы, пиджак. Я Сныцина, меня никто не заставит прийти там в брюках. И мне звонят и говорят, Светлана будет. Я говорю, так, быстро за брюками. Вот, потому что, ну, все-таки, с одной стороны, да, это какое-то тепло, то есть ты знакомишься с человеком, ну, она просто какой-то светлый человек. А с другой стороны, ты чувствуешь эту силу, да, что она спокойна, она так спокойно идет, как бы нету никаких вот каких-то вот таких движений, ты просто смотришь, и идет вот сильная, светлая женщина, да, которая представляет сильный, светлый народ, в принципе. Мне кажется сейчас, что она именно вот символизирует нас, потому что мы сильные и светлые, да, мы спокойные. Мне кажется, она такая. Вот, поэтому я скажу, что я вчера выставила фотографию с ней у себя в соцсетях. Мне, кстати, из Чехии писали, что, да, там им удалось тоже с Светланой пообщаться, там, ну, то есть люди были в восторге, и ничего, кроме любви, и я вот не получила после этого их комментариев, то есть, знаете, иногда там бывает 3% пишут ерунду всякую, вот, но под постом со Светланой, то есть там просто, там чистая любовь. Люди ее обожают, и это не прививается в школах, это не рассказывается на каких-то уроках, да, это не вбивается в голову палкой, это именно чувство внутреннее, когда люди ее уважают, люди ее любят, и люди стоят за нее горой.
Мы с вами размовляли на початку весны, и тогда вы такую спортовую метафору ужили, назвали белорусский мирный протест маратоном. На якім цяпер этапе знаходзіцца беларуская рэвалюцыя, беларускі мірны пратэст, беларускі мірны супраціў вот на гэтым этапе, як вам адчуваецца?
Анна, трудно сказаць, это всё ещё марафон, я не знаю, когда он закончится. У нас есть точка отсчёта, да, но как бы когда будет финиш, может быть, он вот сейчас за поворотом. Может быть, нам надо будет ещё бежать и бежать, никто не знает. Но я уверена, что у белорусов хватит сил, и я уверена, что все, что было, белорусы уже не смогут забыть, они не смогут с этим смириться. И как раньше не будет, это точно. Поэтому, если надо бежать, мы будем бежать. Мы будем бежать до конца, до победы.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.